Антон Чехов. «Зеленая коса». Маленький роман. На берегу Черного моря, на местечке, которое в моем дневнике и в дневниках моих героев и героинь значится «Зеленой косой», стоит прелестная дача. С точки зрения архитектора, любителей всего строгого, законченного, имеющего стиль, может быть, эта дача никуда не годится. Но с точки зрения поэта, художника, она дивная прелесть. Она мне нравится за свою смиренную красоту. За то, что она своей красотой не давит окружающей красоты. За то, что от нее не веет ни холодом мрамора, ни важностью колонн. Она глядит приветливо, тепло, романтично. Из застроенных серебристых тополей со своими башенками, шпицами, зазубринами, шестами, выглядывает она чем-то средневековым. Когда смотрю на нее, я припоминаю сентиментальные немецкие романы с их рыцарями, замками, докторами философии, с таинственными графинями. Эта дача стоит на горе. Вокруг дачи густой-прегустой сад с аллеями, фонтанчиками, оранжереями. А внизу, под горой, суровое голубое море. Воздух, сквозь который то и дело пробегает влажный, кокетливый ветерок, всевозможные птичьи голоса, вечное ясное небо, прозрачная вода, чудное местечко. Хозяйка дачи, жена не то грузина, не то черкеса-князька, Марья Егоровна Микшадзе. Дама лет 50, высокая, полная и во время она, несомненно, слывшая красавицей. Дама она добрая, милая, гостеприимная, но слишком уж строгая. Впрочем, не строгая, а капризная. Она нас отлично кормила, превосходно поила, занимала нам во все лопатки деньги и в то же время ужасно терзала. Этикет — ее конек. Что она жена князя — это ее другой конек. Катаясь на этих двух коньках, она вечно и ужасно пересаливает. Она никогда, например, не улыбается, ну, вероятно, потому что считает это для себя и вообще для гранд-дам неприличным. Кто моложе ее хоть на один год, тот молокосос. Знатность, по ее мнению, добродетель, перед которой все остальное — самая ерундистая чепуха. Она враг ветрености и легкомыслия, любит молчание и т.д., и т.д., и т.д. Иногда мы едва умели выносить эту барыню. Если бы не дочь ее, то, пожалуй, едва ли мы услаждали бы себя теперь воспоминаниями о зеленой косе. Добрая женщина составляет самое серое пятно в наших воспоминаниях. Украшение зеленой косы — дочь Марии Егоровны — Оля.
Оля маленькая, стройная, хорошая блондиночка, лет 19.
Она байкая и не глупа.
Хорошо рисует.
Занимается ботаникой.
Отлично говорит по-французски.
Плохо по-немецки.
Много читает.
И пляшет, как сама Терпсихора.
Музыке училась в консерватории.
Да играет очень недурно.
Чем жарче день, тем сладостней в бару. Дышать сухим, смолистым ароматом. И весело мне было поутру бродить по этим солнечным палатам. Повсюду блеск, повсюду яркий свет. Песок, как шелк, прильну к сосне корявой. И чувствую, мне только 10 лет, а ствол гигант. Тяжелый, величавый. Кора груба, морщиниста, красна. Но так тепла, так солнцем вся прогрета. кажется, что пахнет не сосна, а зной и сухость солнечного лета.
Мы, мужчины, любили эту голубоглазую девочку. Не влюбились, а любили. Она для нас всех была что-то родное, свое. Зеленая коса без нее для нас немыслима. Без нее поэзия зеленой косы была бы неполной. Она хорошенькая женская фигурка на прелестном ландшафте. А я не люблю картин без людских фигур. Плеск моря и шепот деревьев сами по себе хороши, но если к ним присоединяется еще сопрано Оли с аккомпанементом наших басов, теноров и рояля, то море и сад делаются земным раем. Мы любили княжну, иначе и быть не могло. Мы величали ее дочерью нашего полка. И Оля любила нас. Она тяготела к нашей мужской компании и только среди нас чувствовала себя в своей родной стихии. Когда нас не было возле нее, она худела и переставала петь. Наша компания состоит из гостей, летних обитателей зеленой косы и соседей. К первым принадлежат доктор Яковкин, одесский газетчик Мухин, магистр физики Фивейский, три студента, художник Чехов, один харьковский барон-юрист и я, бывший репетитор Оли, научивший ее плохо говорить по-немецки и ловить щегляд. Мы ежегодно в мае съезжались на зеленой косе и захватывали на целое лето лишние комнаты средневекового замка и все флигеля. Каждый март нас приглашали на зеленую косу два письма. Одно важное, строгое, полное нотаций от княгини, другое очень длинное, веселое, полное всевозможных проектов от соскучившейся без нас княжны. Мы приезжали и гостили до сентября. Соседями, ежедневно приезжавшими к нам, были отставной поручик-артиллерист Егоров, молодой человек, два раза державший экзамен в академию и два раза провалившийся, очень развитой, начитанный малый. Студент-медик Коробов с женой Екатерины Ивановной, помещик Лютов и многое множество помещиков, отставных, неотставных, веселых и скучных шалопаев и брандахлыстов. Вся эта банда бесконечно, день и ночь, круглое лето, ела, пила, играла, пускала фейерверки, острила, пела.
Смеешься, дорогая, ты смеешься, ангел мой. И тоску свою скрывая, сам смеюсь я над собой. Цветок, что в жизни шумной, без тебя вокруг темно. Что люблю я как безумный, разве это не смешно? Смейся, смейся громче всех, милое создание. Для тебя веселый смех, для меня страдание. Для тебя веселый смех, а для меня страдание.
Оля любила эту банду без памяти. Она кричала, вертелась и шумела больше всех. Она была душой компании. Каждый вечер княгиня собирала нас в гостиную и с багровым лицом упрекала нас в бессовестном поведении. Стыдила нас и клялась.
По вашей милости у меня голова болит.
Она любила читать нотации. Читала их искренно и глубоко была убеждена в том, что ее нотации послужат нам в пользу. Больше всех доставалась от нее Оля. По ее мнению, во всем была виновата Оля. Оля боялась матери. Она ее боготворила и выслушивала ее нотации, стоя, молча, покраснев. Княгиня считала Олю дитятей. Она ставила ее в угол.
«Оставляю тебя сегодня без завтрака и без обеда».
Заступиться за Олю значило подливать масло в огонь. Если бы можно было, то она и нас бы ставила в угол. Она посылала нас ко всеночной, приказывала вслух читать, считала наше белье, вмешивалась в наши дела. Мы то и дело заносили куда-нибудь ее ножницы, забывали, где ее спирт, не умели найти ее наперстка.
«Разиня!»
— то и дело кричала она.
«Прошел мимо, уронил и не подымаешь. Подними, сейчас подними. Наказал меня Господь вами. Отойди от меня, не стой на сквозном ветру».
Иногда для потехи кто-нибудь из нас провинится в чем-нибудь и по донесении призывается к старухе.
«Это ты на грядку наступил?»
Начинается суд.
«Как ты смел?»
«Я нечаянно».
«Молчи! Как ты смел, я тебя спрашиваю?»
Суд оканчивался помилованием, целованием руки и по выходе из комнаты судьи гомерическим смехом. Ласково с нами княгиня никогда не была. Ласковые слова говорит она только старухам и маленьким детям. Я ни разу не видал ее улыбки. Старичка генерала, который по воскресеньям приезжал к ней играть в пикет, она шепотом уверяла:
«Они все доктора, магистры, частью бароны, художники, писатели. Погибли бы все без меня, без моего ума-разума».
Мы и не старались разубеждать ее. Пусть думали тешиться. Княгиня была бы сносна, если бы не требовала от нас:
«Чтоб вы все вставали не позже 8 часов и ложились не позже 12.
Бедная Оля шла ложиться спать в 11 часов. Прикословить нельзя было. Да издевались же мы над старухой за это незаконное посягательство на нашу свободу. Мы гурьбой ходили просить у нее прощения, сочиняли ей поздравительные стихи ломоносовского пошиба, рисовали геральдическое древо князей Микшадзе и так далее. Княгиня принимала все это за чистую монету, а мы хохотали. Княгиня любила нас. Она глубоко, очень искренне вздыхала, когда выражала нам сожаление.
«Как жаль, что вы не князья. Я привыкла к вам, как к детям».
Не любила она одного только поручика Егорова. Она его ненавидела всей душой, питала к нему невозможнейшую антипатию. Принимала его только потому, что имела с ним денежные дела и этикетничала. Поручик прежде был ее любимцем. Он красив, удачно острит, много молчит и военный. Это княгиня высоко ценила. Но иногда на Егорова что-то находит. Он садится, подпирает кулаками голову и начинает ужасно злословить. Злословит всех и все, не щадя ни живых, ни мертвых. Княгиня выходила из себя и прогоняла из комнат всех нас, когда он начинал говорить злые слова. Однажды за обедом Егоров подпер голову кулаком и завел ни к селу, ни к городу речь о кавказских князьях, потом вытащил из кармана стрекозу и имел дерзость в присутствии княгини Микшадзе прочесть следующее:
«Тифлис — хороший город. К числу достоинств прекрасного города, в котором князья даже улицы метут и сапоги в гостиницах чистят, принадлежит...»
Княгиня встала из-за стола и молча вышла. Она возненавидела Егорова еще сильней, когда он в ее поминальнике около наших имен написал наши фамилии. Эта ненависть была тем более нежелательна, что поручик мечтал о женитьбе на Оле, а Оля была влюблена в поручика. Поручик ужасно мечтал, хоть и плохо верил в исполнение своих мечтаний. Она любила тайком, украдкой, про себя, робко, чуть заметно. Любовь для нее была контрабандой, чувством, на которое было наложено жесткое вето. Ей не позволено было любить.
Дымка даль полей закрыв на полчаса, прошел внезапный дождь с косыми полосами. Снова глубоко синеют небеса над освеженными лесами. Тепло и влажный блеск запахли медом ржи. На солнце бархатом пшеницы отливают. И в зелени ветвей, в березах у межи, беспечно иволги болтают. И весел звучный лес, и ветер меж берез уж веет ласково, а белые березы роняют тихий дождь своих алмазных слез и улыбаются сквозь слезы.
В средневековом замке чуть было не разыгралась одна из глупых средневековых историй. Лет 7 тому назад, когда еще был жив князь Мехшадзе, на Зеленую Косу приехал погостить князь Чайхидзев, екатеринославский помещик, друг и приятель Мехшадзе. Это был очень богатый человек. Он всю жизнь свою кутил, бешено кутил, и, несмотря на это, до конца дней своих был богачом. Мехшадзе во время она был его собутыльником. Вместе с Мехшадзе он увез из родительского дома девушку, которая впоследствии стала княгиней Чайхидзевой. Это обстоятельство связало обоих князей прочнейшими узами дружбы. Чайхидзев приехал погостить вместе со своим сыном, пучеглазым, узкогрудым, черноволосым юношей-гимназистом. Чайхидзев первым долгом вспомнил старину и закутил с Мехшадзе, а юноша заухаживал за Олей, 13-летней девочкой. Ухаживание было замечено, родители подмигнули и заметили, что из юноши и Оли вышла бы недурная парочка. Пьяные князья приказали детям поцеловаться, пожали друг другу руки и сами поцеловались. Мехшадзе даже заплакал от умиления.
«Так Богу угодно». У тебя сын, у меня дочь. Так Богу угодно.
Детям дали по кольцу и сняли их на одной карточке. Эта карточка висела в зале и долгое время не давала покоя Егорову. Она была мишенью для бесчисленного множества острот. Княгиня Мария Егоровна важно благословила будущих супругов. Ей понравилась от скуки идея отцов. Через месяц после отъезда Чайхидзевых Оля получила по почте роскошнейший подарок. Такие подарки она получала потом ежегодно. Молодой Чайхидзев взглянул на дело сверх ожидания серьезно. Это был довольно ограниченный малый. Он ежегодно приезжал на Зеленую Косу и гостил целую неделю, причем все время молчал и посылал из своей комнаты Оле любовные письма. Она прочитывала письма и конфузилась. Умная девочка удивлялась.
«Как это может такой большой человек писать такие глупости?»
А он писал глупости. 2 года тому назад умер Мехшадзе. Умирая, он сказал Оле следующее.
«Смотри, не выйди замуж за какого-нибудь дурака. Выходи за Чайхидзева. Он умный. И достойный человек».
Оля знала ум Чайхидзева, но отцу не противоречила. Она дала ему слово, что выйдет за Чайхидзева.
«И это воля папы»,
— говорила она нам и говорила с некоторой гордостью, как будто бы совершала какой-нибудь громаднейший подвиг. Она гордилась тем, что отец унес с собой в могилу ее обещание.
«Это обещание было так необыкновенно романтично».
Но природа и рассудок брали свое. Отставной поручик Егоров вертелся перед глазами, а Чайхидзев с каждым годом в ее глазах становился все глупее и глупее. Когда однажды поручик осмелился намекнуть ей про свою любовь, она попросила его:
«Не говорите мне более о любви. Вспомните об обещании, данном отцу».
И всю ночь проплакала. Княгиня каждую неделю писала письма Чайхидзеву в Москву, где он учился в университете, и приказывала ему:
«Поскорее оканчивай курс. У меня гостят не такие бородатые, как ты, а давно уже курс покончили».
Чайхидзев отвечал ей почтительнейше, на розовой бумаге и на 2 листах доказывал:
«Курса ранее определенного срока кончить нельзя».
Ему писала и Оля. Письма Оли ко мне далеко лучше писем ее к этому жениху. Княгиня верила:
«Оля будет женой Чайхидзева, иначе я не пускала бы свою дочь гулять и заниматься пустяками в компании забияк, ветреников, безбожников и не князей».
Она не могла допустить и сомнения.
«Воля мужа — священная воля».
Но не тут-то было. Идея двух отцов порвалась у самого исполнения. Роман Чайхидзева не удался. Этому роману суждено было окончиться водевилем. В прошлом году Чайхидзев приехал на Зеленую косу в конце июня. Он приехал на этот раз уже не студентом, а действительным студентом. Княгиня встретила его важными, торжественными объятиями и длиннейшей нотацией. Оля оделась в дорогое платье, сшитое специально для встречи с жениха. Из города привезли шампанского, зажгли фейерверк, а на другой день утром вся Зеленая коса в один голос толковала о свадьбе, назначенной якобы в конце июля.
«Бедная Оля,
бедная Оля,
бедная Оля», шептали мы, слоняясь из угла в угол, злобно поглядывая на окна, которые выходили в сад из комнаты ненавистного нам восточного человека. «Бедная Оля!» Оля ходила по саду, бледная, худая, полумертвая.
«Так угодно папе и маме»,
говорила она, когда мы начинали приставать к ней с дружескими советами.
«Да ведь это же глупо!
Дико!» Она пожимала плечами и отворачивала от нас свое полное скорби лицо.